Глава 9. Спящая красавица. Хейд ее называли, в домах встречая, вещей колдуньей. Творила волшбу жезлом колдовским. Умы покорялись ее чародейству, злым женам на радость.
Прорицание Вельвы.
Город небольшой, потому и каверны найти несложно. Мы спрашиваем дорогу один раз, а потом движемся крутыми улочками и лестницами, и в конце добираемся под крупный барбакан, называемый Привратной башней. Кованые решетки подняты, и можно проходить свободно. Нет даже стражников. Только под порталом ворот сидят две железные горгульи, похожие на драконов, которые наблюдают за прохожими глазами с дремлющим рубиновым блеском и время от времени пофыркивают пламенем. Существа вертятся на своих постаментах, порой встряхивают крыльями. Этого достаточно, чтобы произвести впечатление. Но я подозреваю, что все это лишь декорация. Каверны находятся на нижнем уровне города, прижавшись к запорной стене рыбацкого порта и к скальной стене, изрезанной порталами, сводами и колоннадами, будто Петра. Темные отверстия ведут нас вглубь горы. Наверняка это те самые прославленные каверны, по которым район так называется. Возможно, речь идет о каких-то складах в пещерах, возможно, это система цистерн. Район не слишком велик, это продолговатая площадь и путаница переулков вокруг. Строение не хуже и не менее удобное, чем в других частях города, может, только чуть пониже, немногие из домов больше 3 этажей. Однако тут царит специфическая атмосфера гетто. Возможно, потому что здесь многолюдно, куда значительнее, чем в остальных частях города. Несмотря на полутьму и сыплющий мелкий снежок, тут порядком лавочек и людей. Может, и не толпа, но близко к этому. Обитатели тут разнородны. Часть из них просто чужеземцы, отличаются ростом, необычной одеждой и множеством оттенков кожи. Но часть — существа, превращенные в странные создания, которых не просто считать человеческим видом. Я видывал на этой планете немало, но такое собрание чудачеств в одном месте приводит к тому, что не просто смотреть на них без боли. Есть мутации, которые, похоже, были целенаправленными и, кажется, не совсем удачными, а то и совершенно случайными, и выглядят они как следы болезни или странных помесей людей, растений, насекомых или морских созданий. Вот карлик ведет на поводке высокую голую девушку, поросшую русым мехом в черные зигзагообразные полосы, с ушами пантеры, вьющимся хвостом и когтями, как стилеты. У девушки пылающий золотом кошачий глаз, но только один, потому что второй покрывает бельмо. У нее 6 грудей, все меньше к подбрюшью, и набор острых зубов, которые она постоянно скалит. Они минуют сидящего, укутанного в рваный линялый мех персонажа, который выглядит как кусок кораллового рифа. Он словно порос колонией морских ракушек. В толпе мелькает лысый мужчина, у которого из меховой жилетки вырастают 4 руки. Верхняя пара мускулистая и мощная, нижняя худая и перекрученная. Девушки с узорчатой, покрытой мелкой чешуей кожей, выглядящие как человекообразные удавы, стоят группкой под какой-то таверной и зазывают прохожих, как девки. А может, именно ими они и являются. Над всем этим царит атмосфера временности и бедности, соединенная с духом восточного базара. Товары, выложенные на полотнищах или прямо на утоптанном снегу, убогие и часто сделаны тут. Какие-то башмаки и шлепанцы различнейших форм, какие-то одежды, какая-то рухлядь. Стены пестрят надписями на разных языках и алфавитах. В готических конструкциях уже не хватает отдельных элементов, вроде пинаклей. Есть окна, где разбиты хрустальные стекла, и вместо них рыбьи пузыри или плотяной шмат мешка. На улице в снегу валяются объедки. И все же каверны кажутся куда более живыми, чем остальные части города. Мы протискиваемся сквозь толпу и, наконец, усаживаемся в какой-то таверне. Тут толчая и шум, но мы находим место с краю одного из длинных столов. Пиво тут другое, экзотичнее на вкус и пахнет пряником, а подают его в посудинах, похожих на тыквы. В углу я замечаю группку людей, раскуривающих трубку, похожую на деревянную трубу, и внутри нее что-то булькает, но дым настолько нафарширован алкалоидами, что его можно резать на кусочки и продавать в закоулках богаты. Я к ним даже не приближаюсь. Во-первых, ищу вовсе не этого. Во-вторых, у них полубессознательные, потекшие лица. И говорить с ними бессмысленно.
«Похоже, найти его будет непросто», — говорит Грюнальди. «А он может найти нас, и мне это совершенно не нравится».
«Знаю», — киваю. «Но тут дело не только в багрянце. Что-то мне подсказывает, что в таком месте можно больше всего узнать».
И правда, довольно скоро кто-то начинает к нам подсаживаться, но обычно это люди, которые хотят что-то продать, купить или обменять. Чаще всего что-то из нашей одежды, причем безумным успехом пользуется плащ Варфнера, который желают выменять то на капор из блестящего меха, как у морских млекопитающих, а то на накидку, что выглядит как куча мертвых крыс с лапками и плоскими мешочками выпотрошенных голов. Предложения раз за разом встречают отказ. Личность со странно деформированным лицом, заставляющим вспомнить крокодила, предлагает нам ночлег. Какой-то прилично одетый господинчик с короткой седой бородой и волосами, стянутыми серебряной повязкой, пьяный как лопата, стократно извиняется перед нами, после чего молит, чтобы мы позволили ему взглянуть в глаза Сильфаны, потому что они будто звездочки. Господинчик симпатичный, а потому согласие получает, но мы не узнаем от него ничего существенного на интересующую нас тему. Зато узнаем много о том, насколько прекрасна наша воительница и какие мы счастливцы. После 80-го заверения, что ее глаза подобны звездам, мы меняем заведение. Заходим в очередные таверны, бродим улицами. Меня гонит неясный инстинкт. Чего-то я ищу, и мне кажется, что находится оно совсем близко. Какой-то след, может, поворотная точка. И кажется мне, что дело не в багрянце. Но это всего лишь мучительная, неопределенная интуиция. Впечатление, что я расхожусь в шаге с чем-то важным. Чувство это настолько интенсивно, что у меня трясутся руки. Я не могу сидеть на месте, слоняюсь и заглядываю во все уголки. Что-то не так, и мне кажется, что оно совсем перед моими глазами. Вот только я этого не вижу. В одной из таверн подсаживается к нам некий крупный персонаж, еще один беглец с острова доктора Моро. Из лысого черепа торчат какие-то отростки, похожие на акульи плавники, сложенные рядами, как зубья пилы, что придает ему драконий вид. Одна рука у него скорчена и похожа на обезьянью, но с монструозными когтями, что наводит на мысли о бритвах. Он держит ее подле груди и прячет под полой плаща. Когда открывает рот, видны большие клыки, которых не постыдился бы и павиан. Они ранят ему губы и язык, поэтому, говорит он слегка неясно, к тому же шепелявит.
«Это вы те девицы, которые бились с насами в порту, едва не убив мастера Фьорсена, а потом вдруг ставшие его друзьями? Все об этом говорят».
«Это мы», — отвечает сухо Варфнер.